Глава 4. Я проснулся среди ночи от ощущения чего-то неправильного. Мне снились странные мучительные сны, кишевшие насекомыми, которые вырезали из земли и ползали по мне. Они облепили меня, а я лежал, застыв в неподвижности, зная, что если шевельнусь, они меня сожрут. Жуки, скуро, муравьи, тараканы, некоторые размером с мою ладонь. И, конечно же, когда я проснулся, избиваясь, чтобы стряхнуть их с себя, ночь показалась мне полной угрозы. Но хотя сердцебиение постепенно успокоилось, чувство опасности осталось. Ощущая себя одновременно глупым и испуганным, я разбудил ленивку и слез с кровати. Надел тяжелый халат, и мы прокрались по холодному полу к двери и приоткрыли ее. Снаружи только пустая крытая галерея, тихие колонны и спящие темные двери других жилых помещений, окружавших наш садовый куадра. Все выглядело как обычно. Стояла холодная весенняя ночь, ясная и безлунная. Высоко в небе поблескивали звезды, рассыпанные по куполу Амму. Ленивка навострила уши, я замер, прислушиваясь вместе с ней. Люди, тихий шепот, звон и ляск. Следуя на звук, мы с ленивкой прокрались к нашему куадра премия. Скользнули в арочный проход и выглянули с дальней стороны, откуда над перилами открывался вид во двор. Я втянул воздух. Солдаты. Воины с быком регулай на груди. Больше людей, чем я мог предположить по незначительному шуму, что они производили, седлая лошадей. Пригнувшись, мы с ленивкой спустились по лестнице и спрятались за древней урной. Солдаты затменяли лица углем и обтягивали доспехи шерстяной тканью, чтобы приглушить ляск и блеск. Другие заворачивали копыта лошадей в кожу, чтобы скрыть цокот. Я узнал некоторых людей из нашей личной охраны. Риветус Релус Полонос. Лошади нетерпеливо фыркали, от холодных морд поднимались облачка тумана. Солдаты проверяли мечи, поднося сверкающую кромку к свету факелов, проводя по ней пальцами. Весь двор буквально вибрировал от предчувствия беды. В толпе появился человек, ростом не выше прочих, но все равно выделявшийся, просто благодаря своему присутствию. Он перекинулся словом с одним, стиснул плечо другому, обменялся тихой шуткой с третьим. Аган-хан, капитан отцовской стражи. Аган-хан был великим мечником и, по словам отца, великим военачальником. В детстве я знал его как внушительного человека с кустистой черной бородой и глубоко посаженными глазами, который любил посмеяться и всегда тенью следовал за мной, когда мы с ленивкой отправлялись исследовать город. Мы крали яблоки, апельсины и дыньки у уличных торговцев, а Аган-хан платил им, чтобы сделали вид, будто ничего не заметили. Такого Агана-хана я знал в раннем детстве, добряка, который нам потакал. Позже я узнал его с другой стороны, когда он начал преподавать мне владение мечом. Учитель оставил множество синяков на моем теле, всегда стремительный, всегда суровый и всегда готовый сделать мягкий выговор, резко контрастировавший с жесткостью его ударов. «Защищайтесь, Давико! Следите за левой ступней, Давико! Если не отучитесь так шагать, вам всегда будет больно, Давико!» И мне действительно было больно всякий раз, но даже тогда его слова не были суровыми и глаза оставались добрыми. Сейчас глаза Агана-хана были непроницаемо темны. Впервые в жизни при виде его я испытал страх. Это был великий военачальник, которого описывал мой отец, кулак Харата, сокрушивший королевство. И все же, несмотря на жестокость, которую, казалось, источала сама его душа, люди словно тянулись к нему. Когда он проходил мимо, каждый солдат будто становился немного выше, немного внушительнее, сильнее и опаснее. Подобно самому Агану-хану. Еще одна фигура возникла в толпе. Мой отец не в доспехах, а в шитом серебром черном бархате. Одет столь изысканно, словно готовится принять самого принца Шеру. Люди, толпившиеся рядом с Аганом-ханом, искавшие его внимание, его благословение, его могущество, расступались перед моим отцом, склоняли головы и касались сердца. иной вид силы, иной вид любви. Двое мужчин встретились, сжали друг другу плечо, склонили головы, почти соприкоснувшись, немного поговорили, по очереди кивая слишком тихо, чтобы я мог различить слова, потом крепко обнялись. Обменялись последним мрачным взглядом, а затем Аган-хан вскочил на лошадь. Поднял глаза к небу и вскинул руку в безмолвном приказе. В мгновение ока все его люди оседлали лошадей. Без единого командного слова они двинулись подвое через тоннель, ведущий к воротам нашего палаццо, и дальше на спящие, ничем не подозревающие улицы Наволлы. Остался лишь мой отец, молчаливо глядящий вслед солдатам на ворота, за которыми они скрылись.
«Отец?»
Я осторожно вышел из-за урны. «Да, Вико?» Отец оглянулся, и его глаза были такими же темными и суровыми, как у Агана-хана. «Я не знал, что ты не спишь».
Я пожал плечами, не в силах объяснить и не уверенный, что нужно объяснять. «Куда отправился Аган-хан?»
На протяжении долгой паузы взгляд моего отца оставался жестким. «Исправлять мою ошибку».
Я удивился. «Мэрио говорит, ты не делаешь ошибок?»
Отец рассмеялся и немного смягчился. «Каждый может сделать ошибку, Давико. И рано или поздно делает».
Он присел на корточки передо мной.
«Ты помнишь наш день с Томасом Дебалкоси?»
Прошло несколько недель с тех пор, как я видел этого человека, но я помнил. «Виноградники на холме».
«Очень хорошо. Что еще ты помнишь?»
Я знал, что отец спрашивает не о тех вещах, которые я запомнил. Это был ясный день, солнечный, хрустально-прозрачный, с клочками грязного талого снега между виноградными лозами и несколькими призрачными облачками нетерпеливой травы на дремлющих бурых холмах. Один из первых теплых дней, пытавшихся разжать холодную хватку зимы. Сам виноградник был разбит на трех сторонах неровного холма, который венчала древняя Аманская вилла, почти разрушенная. Буйные лозы карабкались на стены виллы и выламывали кирпичи, но она все равно осталась уютной, и там Томас Дебалкоси встретился с нами, моим отцом Мэрио, Аганом Ханом, Полоносом и Реусом. Мы бродили среди древних лос и подрезали их. Это был странный день, поскольку мой отец никогда не работал на полях. Его не слишком интересовало земледелие, и, в отличие от типичных наволанцев, он не был одержим винами. Нередко он говорил, что плохо в них разбирается, что у него недостаточно утонченное небо. Выбирая вины для наших подвалов, отец полагался на свою наложницу Ашью по части вкуса и на глаз Мэрио по части цены. И все же мы были там, подрезали карликовые лозы, которые виноградарь назвал бесоличи, короткие чаши, поскольку они росли из земли, словно пузатые деревца, или калимикси, друзья Калибы, и которым, по его словам, было 1000 лет. Возможно, они не были столь старыми, но определенно успели основательно разрастись, толстые у основания, как бедро Агана-хана, приземистые и покрытые черной корой, с широко раскинутыми ветвями, которые доходили нам до груди. Теперь мы подрезали эти ветви, оставляя лишь короткие сучки для новых побегов. Стригли ногти, как выразился виноградарь. Они с Мэрио с головой погрузились в обсуждение достоинств различных сортов винограда и способов ухода за лозами, когда прибыл Томас Дебалкоси.
«Что еще ты помнишь?» — спросил отец.
«Он не был рад встрече с тобой, но все равно пришел».
Контраст между отцом и Балкоси был разительным. Отец вел себя дружелюбно, даже эмоционально, в то время как Балкоси держался холодно. Балкоси был пухлым, он облачился в роскошный бархат, его шею обвивали тяжелые золотые цепи, пряжку плаща украшали крупный рубин и бриллиант. Он приехал на черном скакуне в сопровождении трех стражников и при виде нас поджал губы, словно попробовал что-то неприятное на вкус.
Он посмотрел на нас сверху вниз.
Отец слабо улыбнулся. «Ты прав, посмотрел». Но многие архинома так делают. Старые нобели горды и часто опасаются нас. Что еще ты помнишь?
Несмотря на кислую мину Ди Балкоси, отец радостно приветствовал его, расцеловал в обе щеки и повлек за собой вдоль рядов растений, чтобы познакомить с виноградарем. Потом начал расспрашивать Балкоси, что тот думает о сорте винобракья, над которым мы трудились. «Дед учил меня, что мы должны разбираться в том, чем торгуем», — сказал отец. «В людях, которым даем обязательства, в делах, которые эти люди ведут, в деталях их жизни. И вот я здесь, с садовым ножом в руке и крайне слабым пониманием искусства виноделия».
«Это изысканный сорт», — ответил Балкоси, от изумления смягчившись. «Но, конечно же, вы и так это знаете».
«Но что насчет этих конкретных лоз?» — спросил отец. «Следует ли растить их чашами, отдельно стоящими, а не на шпалерах или привитыми к хорошим сортам? Каждый, с кем я беседую, высказывает свою точку зрения на этот счет, и все они противоречат друг другу. Я прочел землю и плоды Питоноса и Дела Терра Эсконоса, и их мнения расходятся. Что вы думаете?» Балкоси смягчился еще сильнее.
«Ай, что ж, для винобракья чаши подходят лучше всего. Так было на протяжении более 5 веков. Здесь Дела Терра Эсконоса ошибается. Я читал тот параграф и сразу понял, что автор запутался».
«А вино?» — не унимался отец. «Вино, которое делают из этого винограда. Что вы скажете про него? Оно лучше прочих? Камецы утверждают, что да».
«Что ж», — улыбнулся Балкоси, — «мои собственные земли находятся рядом».
Он показал на ближайший холм и симпатичный кастелло, окруженный многочисленными лозами и деревьями.
«Я не стану свидетельствовать против себя».
Отец рассмеялся. «Ай, ну конечно, у истинного наволанца есть и любимый виноградник, любимый сорт винограда».
«И любимая бутылка», — закончил цитату Балкоси. «Именно так. Но, думаю, если вы хотите приобрести вина, возможно, эти будут не столь утонченными, как продукция моего виноградника. Однако ни один человек, что там, ни один король не оскорбится, если вы подадите их на стол».
«Так значит, эта земля хорошая?» – спросил отец. «Мэрио говорит, что этот виноград хорош, потому что лозы мудры и земля баюкает их, как мать своего первенца, но...» Тут отец пожал плечами. «Он из Парди?»
«Глаза Скуро!»
Балкоси со смехом сделал охранительный жест.
«Пардийцы должны заниматься овцами, а не виноградом», — он стал серьезным. «Но в данном случае ваш человек прав. Это очень хорошая земля. Лучшая в окрестностях Навола, а может, и на всем крючке. Я часто смотрел на эти холмы, на эти старые виноградники и размышлял о том, как бы они расцвели, если бы о них заботились должным образом».
Он пожал плечами.
«Однако камецы не станут их продавать».
«Это старинный род», — заметил отец. «Торговые заботы ниже их достоинства».
«И упрямый», — согласился Балкоси. «Но вряд ли вы позвали меня сюда, чтобы обсуждать виноград».
«Не только виноград». Отец поднял изогнутый нож и отрезал длинный стелющийся побег. «Я думал о том, что вы недавно сказали в календре насчет важности того, чтобы городскими делами управляли люди без личной заинтересованности. Насчет значимости Нома Нобили Ансес».
«А?» — Балкоси смерил его взглядом. «Говорят, Диваначи де Регулай никогда не посещает календру, но имеет глаза и уши повсюду».
«Чи, Винома болтает всякое. Я не люблю политику, это грязное и неприятное дело, но иногда до меня доходят разговоры». Отец продолжал обрезку, избавляясь от прошлогоднего подроста, убирая его до рукавов. «Я слышу разговоры о том и о сём, и меня обнадеживает, что старинные семейства тоже тревожатся о наволе». Он срезал еще одну стрелку и спросил виноградаря. «Я правильно делаю?»
«Совершенно правильно, господин».
«Най-най». «Не зовите меня господином». Отец мотнул головой в сторону Ди Балкоси. «Наш гость благородный, я нет».
«Вы знаете, что род Ди Балкоси восходит к истокам Торре Амо?»
«Я этого не знал, господин». «Чи, не нужно формальностей. Я родом с улицы, не из башни. Истинное благородство нельзя купить за Навесолли. Его дает хорошая кровь и хорошие брачные союзы, и нужны поколения, чтобы придать ему окончательную форму. Совсем как с лучшими винами. Благородство не может возникнуть за одну ночь».
«Наше имя старое», — согласился Дебалкоси.
«И по праву гордое». Отец отложил изогнутый нож и встряхнул руками. «Ай, это тяжелая работа, у меня уже болят руки. Как говорится, для честных людей честный труд, но не легкий». Он посмотрел на Балкоси и вновь поднял нож. «Суть в том, что я хотел встретиться с вами, узнать ваш характер, понять, честный ли вы человек. Я рад, что вы так сильно печетесь о Наволе, потому что нам нужны такие люди. Уважаемые люди, которых заботит не личная власть, а благо всего города».
«Такие люди – редкость», – согласился Дебалкоси.
«Слишком большая редкость», – сказал отец. «Все великие семейства владеют башнями и любят выставлять себя на показ высоко над Наволой. Но кто из них по-настоящему думает о жизни людей на улицах внизу? Кто понимает, что бьющееся сердце Вианома и есть истинное сердце города? Что от их процветания зависит процветание всех нас?» Он вздохнул. «Если бы в Календре было больше благородных сердец вроде вашего, Навола преуспевала бы тысячи лет».
«Вы мне льстите».
«Я никогда не льщу». Отец обвел рукой спящие виноградники вокруг нас. «Эти земли и лозы теперь принадлежат нам».
Дебалкоси нахмурился. «Не понимаю».
«Я их купил».
«Вы шутите? Камецы слишком горды».
«У Камецы было много долгов, а теперь их нет. Теперь это моя земля, но, как вы можете видеть...» Тут отец печально усмехнулся. «Я не специалист. Я пригласил вас сюда, чтобы попросить об одолжении, ведь вы живете рядом и знаете эту землю лучше, чем кто-либо. Я бы хотел попросить вас распоряжаться этими землями от моего имени свободно, как вы распоряжаетесь своими».
«Конечно же, вы шутите».
«Надеюсь, что нет, и надеюсь, что вы обдумаете мое предложение. Я был бы вам обязан. Знаю, это серьезная просьба взять такой большой участок, но я бы хотел, чтобы эти земли процветали, чтобы о них заботились так же хорошо, как о нашем городе. И когда я смотрю на ваши земли, я думаю: ага, этот человек мудр. Мой дед всегда учил меня искать мудрых людей и их совета. Если вы окажете мне эту милость, я возьму всего 1/10 дохода, прочее же отойдет вам. Я лишь попрошу вас оставить этого доброго виноградаря, который давно трудится здесь и хорошо знает эти холмы». Дебалкоси был изумлен и явно польщен, и многословно благодарил отца. Мы все провозгласили тосты среди виноградных лоз, а затем отправились в разрушенную виллу и уселись у пылающего огня и снова пили вино, и это был счастливый день. А теперь в холодной темноте куадра нашего палаццо отец вновь спросил: «Ты помнишь?» Я снова обдумал все случившееся, вспомнил, как раскраснелось от вина мое лицо, как мы ели голубя вокруг огня, как я скармливал кусочки ленивки и как много было тостов. Дебалкоси отсультовал нам и сказал, что наши имена будут соперничать с Аманетти за их вина и что мы прославимся на весь крючок. И сказал, что впоследствии мошенники будут ставить на бочки наш герб, потому что ни одно вино не будет цениться так же высоко.
«Верно», — ответил отец. И, произнося этот тост, он смотрел мне в глаза, но его плечи были повернуты от меня.
Я задумался, пытаясь вспомнить тот момент. Все было так, как описал отец.
«Это кажется мелочью», — сказал я, — «но не является ею».
Несколько часов спустя тишину палаццо разбило возвращение наших солдат. Они с шумом въехали в ворота, пики блестят, факелы пылают, а перед ними бежали Томас Дебалкоси, его жена и три дочери. Уже не такой гордый, как верхом на своей лошади, не такой самоуверенный, как среди виноградных лоз. Смертельно напуганный человек, спотыкающийся, подгоняемый нашими пиками, молящий о пощаде. 5 Нома Нобили Ансес, которых вытащили из их палаццо и прогнали по улицам, словно скот, теперь съежились у стены нашего палаццо под грозной фреской, изображавшей торжество нашей семьи над Шеру. В мерцающем свете факелов нарисованные знамена казались живыми, победоносно трепещущими, а бык Регулая выглядел еще больше и возвышался над всеми, грозя затоптать не только шуруанцев, но и наших новых пленников. Какими крошечными казались эти нобели рядом с такой картиной? Какими уязвимыми? Какими глупыми? Ворота с грохотом захлопнулись. Матра рухнула на землю. Наши люди схватили Патру и поволокли лепечущего и всхлипывающего к моему отцу. Тишина опустилась на двор. Потрескивали факелы. Три дочери оглядывались, потрясенные тем, как изменился их статус. Порванные платья, спутанные волосы, испачканные сажей лица, выражения такие растерянные, что девушки казались дурочками. Самая младшая плакала. Самая высокая обняла ее и что-то яростно зашептала на ухо, гладя по растрепанным косам. Пусть и рваные их шелковые платья были очень изысканными, золотая парча и вышивка мерцали в свете факелов. В волосах сверкали бриллианты. Шея, запястья и уши усыпаны драгоценными камнями. Эта роскошь заворожила меня. Девушки напоминали павлинов, как их отец тогда в винограднике. Наша семья не любила выставлять богатство на показ. Не считая крупных торжеств, отец носил черное платье с простой вышивкой, изображавшей быков или монеты. Но мы были банка мерканта, а Балкоси – старинными аристократами. Во всех отношениях мы были разными. Старшая девушка опустилась на колени рядом с упавшей в обморок матерью, пытаясь привести ее в чувство. Наши солдаты равнодушно смотрели на происходящее. Только сейчас они начинают понимать, что значит бросить нам вызов. При звуке этого голоса я вздрогнул. Казета скрывался в тенях за моей спиной. Я приготовился услышать оскорбление, поскольку не заметил, как он появился, но в кои-то веки Стили Тотари не стал наказывать меня. Вместо этого он встал рядом со мной у перил. Меня окатил запах дыма, густой, удушающий. Лицо Казеты было черным от сажи.
«Вы обгорели!»
«Най!»
Глаза Казеты сверкнули под маской из копоти.
«Сгорели наши враги! Все до единого! Все сгорели заживо в их башне! Теперь даже Ама не под силу узнать их души!»
Он выглядел так, словно с боем пробивался из ям Скуро.
Казета прислонился к перилам, и пепел посыпался с его колета.
Как поживают Балкоси? Удалось ли им понять, что значит вмешиваться в политику? Я прочистил горло. Я думал, они будут надзирать за гаванью из-за их популярности. Думал, что отец решил не трогать их. Думал, что мы теперь партнеры. Мы собирались вместе делать вино. Вино, которое все захотят попробовать.
Неужели?
Казета отряхнул плащ, вызвав новый дождь из пепла.
«Балкоси считали свой род таким высоким, что полагали себя неуязвимыми, а ваш таким низким, пылью под ногами. Лишь сейчас они осознали свою ошибку».
«Но...» — я собрался с духом. «Что изменилось?» Казета пожал плечами.
«Два человека распили бутылку вина, и один лучше узнал другого».
«Отец сказал, что Балкоси повернул плечи, когда говорил тост». Казета фыркнул.
«Он так сказал?»
«Думаете, солгал мне?»
Казета рассмеялся. «Най, никоим образом. Если ваш отец сказал, что были повернуты плечи, не сомневаюсь, они имели место, но подозреваю, что не только они. Разум вашего отца – беспокойный зверь, Давико. Словно расхаживающий туда-сюда тигр. Вечно голодный, вечно настороже, вечно готовый к прыжку». Вещи, которые этот человек замечает и выхватывает, думаю, он сам не сможет перечислить их все. Он может говорить, что это был разворот плеч, но я уверен, было что-то еще. Возможно, Балкоси слишком быстро пил после тоста. Возможно, слишком широко улыбнулся, когда ваш отец предложил ему партнерство. Возможно, продемонстрировал слишком много мелких желтых зубов. А может, нахмурил лоб, услышав, что ваш отец станет его соседом. Может, все это вместе. В конечном итоге он повернул плечи не в ту сторону, и ваш отец отправил меня проследить за Патро».
Казета мазнул тремя пальцами по щеке, бросая оскорбление пленникам внизу.
«Я наблюдал, кого посещал Балкоси и кто посещал его. Смотрел, как он стоял на коленях в Катреданто и как лежал под своей любовницей. Я проследил за ними до Спиньиси семейства, которое никогда не водило дружбу с нами. Я одарил золотом слуг и послушал у окон и дверей ушами, которые иногда принадлежали мне, а иногда нет. Я слушал рассерженных Архинома Нобили Ансес, маленьких людей с большими именами, которые помнили минувшую славу и замышляли убийство».
Он сплюнул в сторону пленников.
«Эти твари хотели уничтожить вашу семью».
Я уставился на дочерей, окруженных сталью наших солдат. Три испуганные девочки, бесчувственная мать, и все они съежились под величественной фреской, изображавшей победу нашей семьи над Шеру.
«Они не выглядят опасными?»
Казета фыркнул.
«Даже дурак может быть опасным».
Высокая девушка помогла матери сесть, стирая кровь с ее волос. Та ударилась головой, когда падала. Я подумал, что наложница моего отца Ашья тверже характером, чем эта обморочная аристократка. Матра слабая, даже ее дочь крепче.
«Пусть судьба Балкоси станет для вас уроком, Давико. Дураки опасны. Опасны для вас, опасны для своих союзников и особенно опасны для самих себя. Томас ди Балкоси был дураком, полагая, что может сговориться со Спейньиси, и был дураком, веря, что популярность защитит его. Но самым большим дураком он был, не понимая, на что способно его лицо. Чему бы ни научил вас Аган Хан с его мечом или Мэрио с его счетами, знайте, что Томас ди Балкоси погубил собственную семью не сталью или золотом, но лицом. Он хотел поиграть в политику, где искусство фачоскуро является одновременно мечом и щитом, и у него не было ни того, ни другого. Он вообразил, что может сесть парлобанку с вашим отцом. Этот дурак погубил себя в тот момент, когда согласился встретиться с вашим отцом на виноградниках и обсудить вино».
Казета вновь махнул тремя пальцами в сторону пленников.
«И вот Спеньиси сгорели дотла в своей башне, а Балкоси стоит на коленях перед вашим отцом и молит о пощаде. Запомните эту ночь, маленький господин, потому что скоро вы будете сидеть парлобанку, как ваш отец, и вы должны читать людские лица так же хорошо, как он, и быть таким же осмотрительным, каким следовало быть ди Балкоси. Запомните эту ночь, мальчик, ибо там внизу цена провала».
Слова Казеты вызвали у меня дурное предчувствие. Я хотел спросить, как же я научусь читать человеческие лица, но Казета уже шел прочь, таял среди темных колонн галереи.
«Балкоси мы тоже сожжем!» — прокричал я ему вслед. «Они все сгорят?»
Тень Казеты помедлила, но он не оглянулся.
«Най! Ваш отец слишком мудр для этого!»
И так оно и было. Час спустя отец и Патро ди Балкоси вышли из отцовской библиотеки. Матра воссоединилась со своим глупым мужем, и меня позвали вниз на Куадра.
Солдаты расступились передо мной, и я прошел туда, где отец ждал рядом с семейством Балкоси. Люди, которых я знал всю жизнь, в которых видел только спутников или телохранителей, теперь казались огромными и ужасными. Их мечи были обнажены. Кровь запятнала клинки и доспехи, лицо Агана Хана было рассечено, борода пропиталась кровью, казавшейся чернее волос. Патро, когда-то столь гордый, стоял рядом с отцом, униженно опустив голову. Матра всхлипывала в рукав. Три дочери сбились вместе, ища поддержки друг у друга, а не у сломленных Матра и Патро. Отец взял за руку самую высокую девушку и вложил ее ладонь в мою. «Покажи этой Сиа Палаццо», — сказал он. «Окажи ей достойный прием. Теперь Сиа Челия — твоя сестра».